Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Теневая мобилизация и подвалы для отказников. Как обходятся с теми, кто не хочет на передовую. В России начал действовать закон об иностранном влиянии. Что это значит? Перекрасить радугу. Госдума ввела полный запрет на пропаганду ЛГБТ и смены пола.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Дело политика Ильи Яшина начали рассматривать в суде. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Из обвинительного заключения следует, что в стриме на своем YouTube-канале Яшин утвердительно сообщил, что российские военные убивали мирных жителей украинского города Буча и пренебрежительно отзывался о действующей российской власти. Министерство обороны России утверждает, что фото и видео из Бучи – постановка и провокация. Илья Яшин вину не признает и считает дело сфабрикованным. Ему грозит до 10 лет колонии. Бывшего главу Карельского мемориала историка сталинских репрессий Юрия Дмитриева в пятый раз с начала сентября поместили в штрафной изолятор мордовской колонии. Ему назначили 10 суток в ШИЗО за нарушение установленной формы одежды. В декабре прошлого года Дмитриева приговорили к 15 годам колонии по делу об изготовлении детской порнографии, насильственных действиях сексуального характера и хранении оружия. Ранее по этим обвинениям суд оправдывал Дмитриева. В ШИЗО отправили и политика Алексея Навального, который находится в колонии во Владимирской области. В этот раз из-за отсутствия куртки. С августа оппозиционер провел в одиночной камере штрафного изолятора около 70 дней. В Свердловской области 250 человек, приговоренных к принудительным работам, отправят на Урал-вагонзавод, который производит танки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний на своей странице во ВКонтакте. Речь идет о посужденных из Нижнего Тагила, Верхней Туры и поселка Решеты. ВАФСИН уточняет, что их отправят работать операторами станков, фрезеровщиками, токарями, шлифовщиками, слесарями и машинистами. Блогера Николая Лебедева, известного под псевдонимом Никоглай, избили и насильно постригли на лысо в отделе полиции по Пресненскому району Москвы. Об этом сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. По его словам, сотрудники Центра временного содержания иностранных граждан в подмосковном поселке Сахарово, куда Никоглая, гражданина Молдовы, доставили после суда, официально зафиксировали у блогера травмы. Николая Лебедева задержали по заявлению главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая посчитала, что в одном из роликов блогер глумился над подвигом российского солдата. Сейчас Никоглай в Молдове. Член президентского совета по правам человека Ева Меркачева утверждает, что арестованных перестали направлять из московских следственных изоляторов на срочную медпомощь и диагностику, потому что между УФСИН и Департаментом здравоохранения Москвы не заключены договоры. По ее информации, за 9 месяцев текущего года в московских тюрьмах умерли 30 человек. На проблемы со здоровьем и отсутствие медицинской помощи жалуется и находящийся в московском СИЗО Лефортово 76-летний новосибирский ученый Анатолий Маслов. Его обвиняют в госизмене. По словам его сына Николая Маслова, у отца хронические заболевания и было подозрение на инфаркт. На постоянной основе медпомощи ему не оказывают, нужные лекарства не дают. Маслов находится в изоляторе с лета. Тогда же летом, спустя всего несколько дней после задержания, в СИЗО Лефортово умер другой новосибирский ученый Дмитрий Колкер, арестованный по подозрению в госизмене. У него был рак в четвертой стадии. А русская служба BBC приводит историю задержания самого молодого обвиняемого в госизмене, 21-летнего студента из Астрахани Глеба Вердияна. По данным издания, его задержали 28 октября на автобусной остановке недалеко от московского аэропорта Внуково, спустя несколько минут после того, как он прилетел в Москву из Астрахани. Поводом для задержания и дальнейшего ареста на 10 суток стало то, что Вердиян нецензурно выражался, а по истечении 10 суток его уже арестовали на 2 месяца по обвинению в приготовлении к госизмене и отправили в следственный изолятор Лефортово. Подробности и причины дела неизвестны. BBC обращает внимание на то, что отец Вердияна жил в городе Ясиноватое, на подконтрольной Украине части Донбасса.
— Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». 1 декабря в России вступает в силу новый приказ Федеральной службы безопасности, который, в частности, запрещает распространять сведения о мобилизационной подготовке. То есть теперь рассказы мобилизованных и их родственников об отсутствии обмундирования еды, о ржавых автоматах и нехватке боеприпасов окажутся вне закона. Кроме того, за связанные с мобилизацией сообщения, которые, по мнению спецслужб и полиции, наносят ущерб Российской Федерации, человека смогут признать иностранным агентом. Последние новости о мобилизации, которые стремятся скрыть российские власти, расскажет Анастасия Тищенко.
Указа нет, мобилизация есть. Россияне продолжают получать повестки и отправляются на фронт. Хотя уже больше месяца назад Министерство обороны объявило, частичная мобилизация завершена. Но президент России Владимир Путин указ об отмене так и не подписал, хотя его просили и депутаты Московской Госдумы от партии «Яблоко», «Справедливая Россия», и региональные депутаты, например, из Санкт-Петербурга, Пскова и Карелии. Продолжаются и облавы. Так, в середине ноября домой к тюменцу Дмитрию Андреевских пришли полицейские. Его дома не было, жене передали, чтобы муж явился в военкомат и забрал повестку. Андреевский пришел, и там от сотрудников военкомата узнал, что в Тюменской области мобилизация якобы не окончена. Уже через несколько дней Андреевского отправили на фронт. Медкомиссии при этом не было. Мобилизованные ее, в принципе, не проходят. Есть лишь медосмотр. Так на фронте оказываются люди, которые с трудом ходят. В Москве, например, призвали 32-летнего Юрия с травмой ноги. Обещали, что он будет водителем, но в части изменили военно-учетную специальность на старшего стрелка. На подготовку к фронту, а также на обеспечение солдат оружием, экипировкой и даже едой поступают многочисленные жалобы. В последнее время появилась тенденция. Все чаще после публикации критики следуют извинения за нее. Вот, например, боец с позывным «Яндекс» рассказывает, что ранее не так понял военное руководство.
Неправильно понял командование, недопонял где-то мы стояли в очереди на какое-то вещевое удовольствие. Вещевое удовольствие получил в полном масштабе, новенькое, удобненькое. Получил даже каску, оружие. Все в полном объеме мной получено. Поспешные выводы сделал. Прошу меня простить.
Мобилизованные из подмосковного Серпухова жаловались, что сначала их бросило командование в Луганской области, и им пришлось самим выбираться из-под обстрелов. А затем, что их оставили без еды. Они якобы нашли склад с огромным количеством продовольствия, которое им не дают.
Вот тушенка.
Вот сушки.
Пряники, смотри.
Картошка.
Мышами пряники,
покусанные.
Вот здесь все лежит.
Тушенка.
Все.
Вскоре появилось видео, на котором к серпуховчанам якобы приехали волонтеры с гуманитарной помощью.
На самом деле мы до них доехали. Мы что смогли, то привезли, что было с собой. Но еще обязательно вернемся. И поэтому каждый из вас, пожалуйста, примите участие в сборе гуманитарной помощи для наших ребят в Подмосковье.
После этого родственники сказали, что мобилизованные серпуховчане перестали выходить на связь, где они сейчас неизвестно. На время пропадали и контрактники из Москвы и Пскова Александр Афонин и Андрей Васильев. Их и еще около 300 человек, среди которых были и просто мобилизованные, по словам правозащитника Павла Чикова, нашли в подвалах так называемых ЛНР и ДНР. Там на протяжении как минимум 2 недель держат отказников. Тех, кто решил уйти с фронта. Командиры и сотрудники военной прокуратуры, по рассказам Афонина и Васильева, давили на них психологически и угрожали отправить на передовую, как пушечное мясо. Часть военнослужащих отпустили, после чего они, а также родственники тех, кто еще остается в подвалах, подали заявление в Следственный комитет о незаконном лишении свободы и похищении людей.
Без еды, без воды. Отслужили родине.
Некоторые мобилизованные под риском уголовной ответственности бегут из воинской части перед отправкой на фронт. Так поступил житель Санкт-Петербурга Кирилл Березин. Он уехал из подготовительного лагеря под Белгородом и подал заявление в суд, настаивая, что его мобилизация была незаконной. Березин повестку не подписывал и требовал прохождения альтернативной службы. Но суд решил иначе, и его отправили обратно, на передовую. Больше повезло жителю Ленинградской области Павлу Мушуманскому. 30 ноября суд в Гатчине признал незаконным его мобилизацию. Мушуманский баптист, поэтому он также требовал прохождения альтернативной службы. Никакие просьбы и мольбы матерей-одиночек и жен, оставшихся с детьми, вернуть мобилизованных не действуют. Так у пенсионерки из Приморья Марии Баруновой было двое сыновей. Их обоих мобилизовали этой осенью, и спустя месяц младший погиб в Украине. Старший сын Баруновой все еще на передовой. У него тоже двое несовершеннолетних детей. Барунова просит вернуть сына, пока тот еще живой.
Я прошу всех, от кого зависит его судьба, верните обратно моего сына, чтобы он мог достойно воспитать своих двух дочерей, несовершеннолетнюю Алину, 15 лет, и несовершеннолетнюю Киру, 8 лет, и своих двух племянников вырастить достойными гражданами.
О потерях российской армии власти официально не сообщают. По данным русской службы BBC и Медиазоны, с начала февраля в Украине погибли около 10 тысяч военнослужащих. 326 из них – это мобилизованные россияне.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной адвокат Максим Гребенюк. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правильно ли я понимаю, что в настоящее время вы представляете интересы сразу нескольких военнослужащих и контрактников, и мобилизованных, которых в наказание за их отказ участвовать в боевых действиях неделями держали в подвалах так называемых ЛНР и ДНР?
Да, у меня несколько действующих соглашений с мобилизованными и военнослужащими по контракту, которые там находятся или находились.
Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о том, что они рассказывают, в чем их основная, собственно, претензия и чего они хотят от российских властей.
Данные военнослужащие мобилизованные участвовали в боевых действиях. В какой-то момент их вера в командование пошатнулась, потому что были некоторые просчеты командования, неискренность по отношению к ним. Поэтому они в какой-то момент приняли решение отказаться от дальнейшего участия и были помещены в подвалы и там содержались без каких-либо оформления процессуальных документов, в том числе там протоколов задержания, применения мер, обеспечительных мер по дисциплинарному проступку, либо взятие под стражу. Никаких постановлений, обвинений им не предъявлялось, они просто были брошены в подвал и содержались в нечеловеческих условиях. Угу. После этого ко мне обратилось ряд военнослужащих, вернее, членов семьи. И эти военнослужащие, двое, они ушли, потому что у них закончился контракт, и их отпустили.
То есть их выпустили из подвала, они не сбежали, им просто закончился срок контракта?
Двое, военнослужащих, которых писал Павел Чиков, это Афонин Александр и непосредственно Васильев Андрей, они были контрактники, и сейчас контрактники, они их отпустили, потому что их контракты закончились, и их отпустили домой. Они приехали ко мне и приняли решение обратиться с моей помощью с заявлением в военно-следственные органы о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц, которые, содержав их в таких условиях, превысили должностные полномочия и совершили ряд других преступлений. И их показания, их объяснения, мною зафиксированы под протокол опроса, я как адвокат имею право собирать доказательства, их фиксировать. На видеосвязь эти были записаны их показания, подробные данные объяснения. Составлены заявления в Следственный комитет, военный следственный отдел. И эти их опросы послужили также подкреплением слов других родственников, которые продолжают там находиться. Мы приобщили эти объяснения, и другие родственники тоже подали. Угу. То есть одно дело, когда у нас очень много обращений там по видео, в Ютубе выкладывают, что вот там содержится. Много журналистов пишут со слов родственников, мам, пап. Либо оттуда звонят сами мобилизованные, что-то сообщают журналисту. Это не так весомо и не так аргументировано. Угу. А здесь мы непосредственные очевидцы составили с моей помощью соответствующие процессуальные документы, угу, выверенные в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Угу. И мы их установленным порядком подали в военный следственный отдел.
Да, вот военный следственный отдел как-то уже отреагировал на всю эту историю?
Да, мне поступают сообщения, что уже многих мобилизованных из этого лагеря отпустили, большинство. Либо отвезли в Белгородскую область, либо в Мариуполь некоторых отвезли.
Речь идет о лагере в поселке Зайцево, по-моему, или в ДНР, так называемый, или да. в ЛНР, потому что там вот очень похожие ситуации, они как будто вот под кальку. И там подвал, тут подвал, здесь отказываются продолжать военные действия, там отказываются, их вот в наказание в эти подвалы и сажают.
Ну, таких лагерей известно множество. Если сообщает Астра, что у них есть данные об 11 лагерях, я вот лично знаю, мне пишут, то есть 3 лагерей, как минимум этих, ну, лагерей, подвалов. Uh-huh. Да, таких несколько уже зафиксировано, что они имеются. И поэтому вот, ну, не совсем я выясняю, почему вообще логика командования, почему они там их содержат. Частично это в наказание за отказ, частично для того, чтобы создать им невыносимые условия и побудить их опять участвовать в боевых действиях. Проводится с ними воспитательная работа, оказывается психологическое давление, чтобы они изменили свое решение и продолжили участие в боевых действиях.
Вы сказали, что после ваших обращения в военно-следственные органы, значит, уже лагерь какой-то один вроде как расформировали, начали людей оттуда отпускать и переводить в другие места. А это все-таки какое? О каком все-таки лагере идет речь?
Ну, вот это вот я говорю про Зайцево, который в ЛНР. По моим данным, уже большинство подавляющее оттуда вывезли. С ними проводятся, их опрашивают уже следователи. Вот сейчас одного в Мариуполе опрашивает следователь. Некоторых отправили в Белгородскую область. Там некоторые вывезли в Белгородскую область, им сейчас обещают, что на передовую их не вернут, а будут они участвовать в снабжении, в охранении там боеприпасов, в тыловых каких-то частях. Угу. Вот, ну... Не знаю, как будет на самом деле, но реакция, очевидно, есть, потому что, когда попадают уже в открытый доступ процессуальные документы, когда оформлен протокол опроса и заявление мотивированное, и это становится достоянием общественности, то эффект для нашей правоохранительной системы намного заметнее.
А на ваш взгляд, вообще вот в течение этого времени, что объявлена была в России частичная мобилизация, насколько активно действовала военная прокуратура? Насколько активно они откликались на жалобы и самих мобилизованных, на жалобы их родственников, на жалобы тех же контрактников, которых вроде контракты заканчиваются, а их не отпускают, потому что говорят, ну так мобилизация еще не закончилась?
Ну, я сам прослужил до того, как стать военным адвокатом в военной прокуратуре 10 лет, помощником военного прокурора различных гарнизонов, в том числе и в горячих точках. Сейчас могу про своих бывших коллег сказать, что они стали такой разновидностью замполитов во многом. Они стоят на страже, в первую очередь, государственных интересов и уже во вторую очередь прав военнослужащих. Поэтому я столкнулся с тем, что да, если что-то не обеспечили, они вносят представления, реагируют. Но как только заходит речь о том, чтобы участвовать в боевых действиях, они, конечно же, здесь не на защите военнослужащих. Когда, в частности, вот Афонин Александр, он мне пояснил под опрос, что там даже возле подвала там ходил помощник военного прокурора, майор юстиции, который тоже советовал командованию, как заставить лучше любить родину военнослужащих, которые содержатся.
А вот судя по тем обращениям, с которыми к вам приходят мобилизованные люди, в чем основная проблема для них? С чем связаны основные их жалобы? С тем, что их, в принципе, мобилизовали, и там, несмотря на состояние здоровья или еще какие-то семейные обстоятельства, не позволяющие это? Или вот это все связано скорее с обеспечением?
Ну, все в совокупности. Те, кто был не согласен с мобилизацией, просто с самим фактом, то, что их мобилизовали, они уже давно жалобы все отписались, уже давно в судах. многие отменяют решение о мобилизации. Сейчас уже поступают жалобы тех, кто в основном был мобилизован, так, либо хотел, либо не сопротивлялся, потом попал, недостаточно был обеспечен, недостаточно проведена подготовка, как они считают, что должны там их вот месяц готовить или два вот перед тем, как отправить на передовую. Но вот у меня рекорд есть: через неделю после мобилизации уже оказался в окопе. Никто никому, то, что там что-то обещают по телевизору, это все не заслуживает доверия, потому что нет никаких нормативно-правовых актов, которые говорят о том, что нужно вот конкретно вот две недели тренировать или месяц. Есть методические рекомендации для командования воинских частей, руководства по боевой подготовке и так далее, которые, ну, просто такой рекомендательный характер. Но считается априори, что мобилизованные, они служили, имеют там опыт, они были, проходили срочку, и поэтому всем владеют и все умеют, достаточно им чуть-чуть освежить память, и уже можно участвовать в боевых действиях. Поэтому да, уже которые попали на передовую, они уже сейчас непосредственно начинают жаловаться о том, что их, и оказывается, и мобилизовали неправильно, и недостаточно обеспечили, и недостаточно научили. И теперь вот недостаточно бережно относятся к их жизни и здоровью.
Угу. Правильно я понимаю, что в соответствии с немножко обновленным приказом Федеральной службы безопасности уже с 1 декабря рассказывать о подобных нарушениях не нужно. Вообще лучше помалкивать и самим мобилизованным, и не жаловаться на то, что их кормят или не кормят, и родственников их тоже, потому что, ну, вроде как это теперь будет подрывать безопасность России, и могут наступить, ну, самые неприятные последствия.
Ну, конечно, просто нужно будет меньше конкретики, то есть не нужно будет говорить: я вот такой Иван Иванович, призван таким-то военкоматом, такую-то, такую-то воинскую часть. Здесь вот такой майор Петров, он конкретно меня не научил тому, 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 не выдал мне то, то, то и разместил меня вот непосредственно там под Сватово вот в таких-то координатах. Ну, конечно, не нужно такие вещи говорить, и никогда не нужно было. Просто нужно, если какие-то недостатки, то все-таки стараться меньше конкретики и смотреть, может ли эта информация повредить государственным интересам Российской Федерации.
А вот как? Ну, например, люди мобилизованные, которые жалуются сейчас, одно из свежих видео, которое ходит по сети, где, значит, они говорят, что нас бросили наши командиры, мы сами сбились в роту, у меня даже я вот это слово вроде как вставил, мы сами сбились, значит, в роту, пытаемся, куда-то сейчас будем двигаться в сторону России, российских границ, вот, не знаем, чего нам делать. Вот они уже, как, они подрывают безопасность или не подрывают? Они рассказывают о том, как у них все плохо, что их не кормят, что они, значит, их бросили одних в лесу. Об этом можно говорить или нет? Или ржавое, демонстрировать ржавое оружие, которое, вот, как это было, выдавали мобилизованным, это можно будет или нельзя? Вот в связи с этим ФСБшным приказом?
Ну, конечно, нельзя, но пока непонятно, какая будет за это грозить ответственность и как будет складываться правоприменительная практика. То есть вопрос ответственности, да, незаконно такие вещи делать, а каким образом будут привлекаться и за что к ответственности, нарушившие это приказ ФСБ, пока непонятно.
Спасибо большое. Адвокат Максим Гребенюк, военный адвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». 1 декабря в России начинает действовать закон об иностранном влиянии, который, судя по всему, должен свести к минимуму контакты россиян с жителями других государств. И не только контакты. Наши друзья из команды «Против пыток» подготовили ролик о том, что из себя представляет новый закон и как он будет работать.
Всем привет! Я руководитель команды «Против пыток» Сергей Бабинец. 14 июля подписан закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Это в своем роде обобщающий закон об иностранных агентах. Теперь все причудливое творчество по теме будет сосредоточено в одном документе. Вступает этот закон в силу с 1 декабря этого года. Давайте разбираться, как теперь этот статус может быть получен, какие последствия он несет и как можно будет выйти из реестра. Для начала давайте похвалим закон. Он наконец-то избавился от застенчивых экивоков. Теперь никаких лиц, выполняющих функции иностранного агента. С первых же строк закона нам объясняется, как будет выглядеть новый ярлык. Иностранный агент. Четко и ясно. Понимается под ним лицо, получившее поддержку и или находящееся под иностранным влиянием в иных формах, осуществляющее деятельность, виды которой установлены законом. Как лаконично. Но опытные правоведы уже почувствовали запах резиновых формулировок. Начнем с лиц. Кто может стать иностранным агентом? Им могут стать любые юридические лица, российские и иностранные. Общественное объединение, иностранные структуры без образования юридического лица, физические лица и объединение лиц. Под последним, видимо, понимается даже компания, собравшаяся на кухне с неугодными беседами. Теперь об иностранной поддержке. Как она осуществляется? Деньгами, имуществом, научно-технически, организационно-методически. И несмотря на такой всеохватывающий список, законодателю явно не хватило уверенности, и он подстраховался последним пунктом – помощь в иных формах. Иностранное влияние. Под ним понимается воздействие, в том числе путем принуждения, убеждения или подстраховка для законодателя иными способами. А теперь про деятельность, которой должно заниматься лицо или группа лиц, чтобы стать иноагентом. Это может быть политическая деятельность, сбор военных сведений, распространение и создание информации и наши любимые иные виды деятельности, установленные соответствующей статьей. Эта формулировка как бы намекает, что законодатель еще не придумал, как сделать список шире, но как придумает, обязательно добавит. Давайте сравним старого и нового иностранного агента. Раньше иностранный агент должен был отвечать двум критериям – иностранное финансирование и политическая деятельность. Причем под второй понималась буквально любая попытка изменить окружающую действительность. Защищаете лес – политика. Боретесь с распространением ВИЧ – политика. Против пыток – политика. Теперь список видов деятельности пополнен. Иностранное финансирование расширили до поддержки, присовокупив еще и необъятное иностранное воздействие. То есть Минюст теперь даже не будет утруждать себя поиском иностранного доната или возврата денег за зарубежный товар, которые раньше интерпретировались как иностранное финансирование. То есть получается, за юридической формулировкой стоит конструкция. Иностранным агентом может стать какое-то лицо, занимающееся какой-то деятельностью, получающее какую-то поддержку или оказавшееся под каким-то воздействием. Условное ограничение сброшено для широкого и, я бы даже сказал, бескрайнего толкования. Какие же обязанности накладывает ярлык иностранного агента? Во-первых, если речь идет о юридическом лице, уведомление всех сопричастных. От бенефициаров до рядовых сотрудников о получении статуса иностранного агента. Во-вторых, старая добрая маркировка материалов. Ей должны будут заниматься, помимо самого лица, участники и члены юридических лиц и общественных объединений без образования юридического лица. В-третьих, это прохождение аудита. В-четвертых, это полугодовой публичный отчет. Кроме этого, юридические лица должны вести раздельный учет доходов и расходов от иностранных источников. Еще одно важное нововведение. Все реестры иностранных агентов объединят в один. НКО, СМИ, физические лица. Еще никогда пользоваться реестром иностранных агентов не было так удобно. Закон предусматривает и процедуру выхода из реестра. Воспользоваться ей можно в случае ликвидации юридического лица, прекращения деятельности объединения, смерти. То есть, если иностранного агента просто не стало. Либо в случае, если лицо перестало получать иностранную поддержку или не осуществляло деятельность в течение года, а для тех, кто уже покидал реестр – 3 лет. Также можно покинуть реестр в течение 3 месяцев после внесения, если вернуть все деньги и имущество источникам. Как вернуть иную помощь и иное воздействие, в тексте не поясняется. Закон вводит понятие аффилированных с иностранным агентом лиц, делая статус иностранного агента еще более токсичным. То есть уже сейчас статус почти полностью лишает возможности взаимодействия с официальными лицами и госсми. Осложнена даже работа с частными лицами из-за их страхов. Видимо, чтобы не мучить граждан необоснованными страхами, и был заведен отдельный реестр аффилированных лиц. В него будут вносить участников юридических лиц, членов общественных объединений, попавших в реестр иностранных агентов, и лиц, получавших деньги и другое имущество от иноагентов. Покинуть реестр можно спустя 2 года, перестав отвечать требованиям для попадания в него. На данный момент аффилированные лица не поражены в правах, но опираясь на опыт развития сюжета вокруг статуса иностранного агента, можно не сомневаться, что они появятся. Напомню, изначально статус объяснялся всего лишь безобидным желанием дополнительно информировать граждан. Теперь же список ограничений иностранного агента выглядит как титры кино. Пару слов хочется сказать об административной и уголовной ответственности. Обсуждаемый и уже принятый закон тут никаких изменений не привнес. Но в сентябре появилось 2 законопроекта об изменениях в Уголовном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях. Как и раньше, перед агентом открывается широкое окно возможностей быть привлеченным по целому букету административных и уголовных статей, вплоть до 5 лет лишения свободы. Не предоставили повторный отчет о деятельности – наказание до 5 лет. Не захотели повторно сами сдаться в реестр иноагентов – тоже до 5 лет лишения свободы. А что же поменяется, кроме освеженной терминологии? В списке субъектов правонарушения, то есть тех, кто совершает, появится лицо, намеревающееся стать иностранным агентом. Вау! Тут бы сначала разобраться, как понять, иностранный агент ты или нет, является ли пародия на президента политической деятельностью, и миллион алых роз – это поддержка или влияние. Но законопроект об ответственности предлагает взглянуть еще глубже в себя и заблаговременно обнаружить намерение стать иностранным агентом. Ну и промаркироваться в случае чего. Что можно сказать по итогу? Если у кого-то оставалась надежда, что закон об иностранном влиянии заполнит конкретикой тему, увы и ах. Хоть в законе и формализовалась процедура выхода из реестра иностранных агентов, создан он не для понятности и удобства граждан, а для размытости и удобства правоприменителя. Решение по вопросу о внесении в иноагенты будет приниматься с опорой на правосознание или, если быть ближе к лексикону власти, с опорой на чуйку. Свой-чужой. Таков тренд. Пока.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Совет Федерации поддержал законопроект о полном запрете в России пропаганды ЛГБТ и смены пола. Ранее его единогласно приняли в Государственной Думе, так и не дав в окончательном варианте документа четкого определения тому, что именно депутаты считают пропагандой ЛГБТ. Представляется, что большая часть запретов и ограничений коснется в первую очередь книжной и киноотраслей, а также средств массовой информации и интернета. А штрафы за нарушение закона могут доходить до 10 миллионов рублей, рассказывает Иван Воронин.
Кино без «Здравствуйте, я ваша тетя» и в джазе только девушки. Музыка без песен Земфиры и Элтона Джона. Книжные магазины без Набокова и Лимонова. Или нет. Под пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений авторы законопроекта понимают формирование нетрадиционных сексуальных установок, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, либо навязывание такой информации. Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних в России действует почти 10 лет. Новый закон не имеет возраста их ограничений, хотя в пояснительной записке депутаты снова ссылаются на нестабильную психику подростков и закон о гарантиях прав ребенка. Совершеннолетних граждан России такие материалы просто возмущают своей агрессивностью, навязчивостью и оскорбительностью.
Государственная гомофобия – это вот стало что-то на уровне идеологии в нашей стране. Вот. Ну и для меня неудивительно, что они решили сделать из ЛГБТ-людей каких-то врагов, да, чтобы показать, что вот мы боремся с врагами нашей Родины, да, что вот таким образом пытаемся показать, что мы чем-то занимаемся, да, получить какую-то поддержку со стороны общества. Все это, конечно, очень грустно, но, опять же, неудивительно.
Журналист ЛГБТК-медиа Вадим Ваганов из Санкт-Петербурга решился на публичный каминг-аут, когда принятие поправок парламентом стало неизбежным. Он давно не скрывал своей ориентации от близких и решил, что принципиально не будет соблюдать поправки, предполагающие, что о собственной ориентации публично он может говорить только в негативном ключе. К тому же, по-прежнему непонятно, что именно контролирующие органы будут считать нарушением закона.
Сейчас, да, мы с вами общаемся, да, я не боюсь того, что я общаюсь и говорю обо всем этом, да, и я не считаю, что люди должны вот как-то загонять опять же себя в шкаф. Хотя, наверное, они и хотят как раз-таки, ну, вот я имею в виду наши парламентарии, да, чтобы люди и поступали именно таким образом, да, чтобы они опять загнали себя все в шкафы, да, чтобы они все как будто бы пропали, и что вообще в России на самом деле геев, лесбиянок, трансгендеров людей их вообще не существует.
Одобрение законопроекта Советом Федерации не стало неожиданностью и для Максима Негребы, теперь уже жителя Грузии. Новость о рассмотрении поправок застала его за границей и стала одной из весомых причин не возвращаться домой.
Как только этот законопроект начали о нем говорить, уже было понятно, что его введут. И, конечно, это один из тех законопроектов, который просто мешает жить людям той жизнью, которой они привыкли жить. И в таком случае им, конечно, приходится выбирать либо менять свой образ жизни, либо соглашаться с правилами, которые им навязывают государство.
В итоговую версию законопроекта не вошла уголовная ответственность за повторное нарушение запрета ЛГБТ-пропаганды. Зато депутаты существенно увеличили штрафы по административным статьям за нарушение запрета ЛГБТ-пропаганды и педофилии. До 800 тысяч рублей для граждан, до 4 миллионов для должностных лиц и до 10 миллионов для юридических лиц. Иностранцам и лицам без гражданства и вовсе грозит выдворение из страны. Предполагается, что за соблюдением запрета будет следить Роскомнадзор.
Это программа «Человек имеет право», и я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной правозащитник, ЛГБТИК-активист Михаил Тумасов и политолог Дмитрий Толкачев. Трансфобные и гомофобные заявления все чаще звучат с экранов российских телевизоров. Владимир Путин в последнее время все чаще прибегает к подобной риторике, даже тогда, когда это, казалось бы, совершенно неуместно. Например, во время подписания документов о принятии в состав России 4 оккупированных территорий Украины.
Давайте ответим сами себе на очень простые вопросы. Я сейчас хочу вернуться к тому, что сказал. Хочу обратиться и ко всем гражданам страны, не только к тем коллегам, которые в зале находятся. Ко всем гражданам России. Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы был родитель номер один, номер два, номер три? Совсем спятили уже. Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им вдалбливали, что кроме женщины и мужчины якобы существуют еще некие гендеры. И предлагали сделать операцию по смене пола. Мы разве мы все этого хотим для своей страны и для своих детей? Для нас все это неприемлемо. У нас другое, свое будущее.
Не прошло и 2 месяцев, и вуаля, вот в России приняты законы, запрещающие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди всех возрастов. Правда, до сих пор непонятно, что такое пропаганда и что именно власти считают традиционными, а что нетрадиционными ценностями и отношениями. Дмитрий, добрый вечер. Может быть, вы нам объясните, что является с юридической точки зрения, с правовой, традиционными отношениями, а что нетрадиционными? Потому что вот от феминисток, например, чаще всего можно слышать, что ну сколько регионов, столько и традиций. На Северо-Кавказе одни традиции, там в Центральной России другие традиции, на Севере еще какие-то. Какие власти считают эталонными и за что могут теперь наказывать?
Да, добрый вечер. Я, конечно, не юрист и не смогу с юридической точки зрения ответить, а больше с политологической. Конечно, традиция в данном контексте – это союз мужчины и женщины и любые отношения мужчины и женщины. Но в случае отношения гомосексуальности это просто так называемые скрытые отношения, да, когда геи, которые есть во власти, просто ищут себе жену, спокойно себе живут и продолжают дальше пользоваться всеми благами. Вот. И история просто говорит о том, что сидите тихо, не высовывайтесь, и вот это вот ваше традиционное понимание сидеть дома, не высовываться, будет одобряться и приниматься.
А зачем сидеть дома и не высовываться? Чем так помешали ЛГБТ-люди российским властям, чиновникам, что они такого делают, что не дает им спать, и нужно принимать все более и более жесткие запретительные законы?
Ну, когда у вас в демографической политике все плохо, яма 90-х годов только выровнялась, и то поколение начало рожать детей, собственно, да, и так получилось, что сейчас у нас будет новая демографическая яма, и одним из инструментов демографической политики выбрали, значит, регулирование сексуальности. Работать это будет совершенно никак, но они искренне уверены, что это чем-то поможет. Проблемы просто в целеполагании у людей. Плюс, видимо, они искренне верят в то, что они на духовной войне и вот ведут войну с ЛГБТ, которую приравнивают там, в том числе к сатанизму.
Я сейчас хочу Михаилу задать вопрос, Михаилу Тумасову, который тоже с нами на связи. Скажите, пожалуйста, потенциально какого числа людей, жителей России коснется вот этот вот закон? Ну, точнее, там не закон, а там куча поправок к разным законам, которые объединены были в один законопроект. Но сколько людей действительно может от этого пострадать?
Сложный вопрос, да, потому что не существует какой-либо статистики за прописи населения, но теоретически, которые научные выклады дают о том, что до 10% населения могут принадлежать к ЛГБТ-сообществу, то простая арифметика говорит о нескольких миллионах людей. Потенциально.
Живущих в России сейчас, и которые теперь должны будут как-то пристраиваться к этому закону. Вот смотрите, когда его обсуждают, в первую очередь все встревожены, и это чаще всего в прессе обсуждается, тем, какие книги и фильмы будут запрещать, да? Кто-то шутит по этому поводу. То есть, собственно, вот ЛГБТ-людям, самим ЛГБТ-ИК, опасаться нечего, ну, исходя из того, что написано в законе. То есть, и гонения непосредственно на граждан не начнутся. Речь идет именно там о литературе, о каких-то публикациях, о фильмах, ну, о том, что больше связано со свободой слова. Или как?
На самом деле, в связи с тем, что природа данного закона, в принципе, как и закона 2013 года, абсолютно размыта, наши законотворцы добавили слово «демонстрация», ибо поняли из предыдущего закона, что одно слово «пропаганда» непонятно и им никак не помогает. Я бы сказал о том, что все будет зависеть от правоприменительной практики, конечно. В том числе и по отношению к киноиндустрии и книгоиздательству.
А что значит демонстрация? Ну вот что понимать под демонстрацией? Мужчина в юбке условно или женщина в барюках – это демонстрация или как?
И боюсь, что этот вопрос надо адресовать не мне, да, а тем самым гениальным людям, которые данный закон написали и внесли и приняли. Возможно, и все шотландцы попадут под этот закон тоже.
Ну, не только шотландцы, может быть, какие-то африканские народности, арабские народности. Там не килты, там просто очень длинные рубахи, напоминающие платья, например.
Священники православной церкви, не знаю, будет ли длинное платье в пол считаться женским атрибутом или нет.
А что это за бред? Зачем нужен этот закон с вашей точки зрения? Ну вот какую конечную цель преследует, вот по версии Дмитрия, там, может быть, это как-то связано с попытками бороться с демографическими проблемами в стране. А вы как считаете?
Вполне возможно, что у какой-то части населения действительно кажется, что подобный формат будет успешен для того, чтобы люди начинали больше рожать, в чем лично я, конечно, искренне сомневаюсь. И я думаю, что до сих пор, пока люди не понимают о том, что быть частью этого сообщества, быть таким человеком, это просто некая данность, некая природность, и с этим практически невозможно ничего делать, это просто надо как бы принять и все. И поэтому это не предпочтение, как иногда я слышу, даже у журналистов, например, да, сегодня я слышал на одном из телеканалов, достаточно прекрасном телеканале, о том, что сексуальное предпочтение. У нас нет сексуальных предпочтений. Это единственная возможность, да, это единственное предпочтение. Мы не выбираем. Мы здесь не в саду пришли выбирать персики или яблоки. Uh-huh. Вот. Пожалуй, может быть, и эта часть вот этого абсолютного непонимания всех этих процессов позволяет людям действительно думать. Что касается политиков, я искренне думаю о том, что это просто очередная возможность на фоне тех ужасных событий, в которых мы с вами находимся. И вот если говорить словами господина президента о будущности для страны, то, конечно, в ту будущность, в которую мы с вами идем, и я тут имею в виду и последствия тех событий, которые происходят, война в Украине, просто попытка в очередной раз на каком-то таком ура-патриотизме добыть себе еще плюсиков.
Михаил, ну, известно, что в России вообще не очень распространены так называемые каминг-ауты, когда геи, лесбиянки открыто заявляют, значит, о себе. Скажите, после этого закона уже это станет даже небезопасно и делать, да? То есть ты говоришь, например, я гей или я лесбиянка, и тут же можешь нарваться на штраф. Соответственно, людей фактически лишают права самоопределяться.
Ну, на самом деле, я не думаю, что каминг-аут будет причиной для того, чтобы данный закон применялся, по крайней мере, в том формате, как он написан, все-таки самоопределение, тут нас же, надо еще вспомнить решение Конституционного суда по закону 2017 года, которое прописано о том, что самоопределение это остается правом человека в Российской Федерации. Поэтому сам по себе каминг-аут, я не думаю, что он станет причиной...
Ну так это же демонстрация.
Тут нету демонстрации положительности бытия геем или лесбиянком или трансгендером человека. То есть это некая, условно говоря, факт, да, то есть все. А там опять же говорю о том, что право применительная практика. Но, скорее всего, я почему-то на 99%, что подобное, конечно, не должно применяться, не будет применяться. И, возможно, это один из способов, условно говоря, как ЛГБТ-сообщество, которое может себе позволить бороться с данным абсурдом.
Да, спасибо. Да, спасибо большое. Михаил Тумасов, ЛГБТИК-активист, был на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать политологу Дмитрию Толкачеву. Скажите, пожалуйста, вот как политолог, а насколько сильна в российском обществе гомофобия и насколько легко политикам играть на гомофобных настроениях и получать от этого какие-то бенефиты?
Да вообще вся, в принципе, гомофобная вот эта политика с 2013 года или с момента 2006 года с региональных законов в пропаганде, история полностью сконструирована. Потому что если мы посмотрим на запросы в Google Trends, как люди искали слово «пропаганда гомосексуализма», как они это называли тогда, да, все люди начинали гуглить это только в момент, когда появился господин Милонов в Санкт-Петербурге. И никого эта тема вообще не интересовала особо. И когда я общаюсь с членами ЛГБТ-сообщества, да, для каких-то своих исследований, провожу опросы, в принципе, большинство таких людей, которые далеки от активизма, считают, что для них ничего не изменилось, потому что у них есть близкий круг, который также с ними продолжает общаться. И, конечно, мы видим, что вообще весь этот закон первоначально сконструирован именно для консервативного меньшинства. И первоначально это была попытка, значит, переизбрания перед выборами. Для чего это сейчас? Хороший вопрос. Я не знаю, кого боится власть и в кого они действительно верят. Я бы на их месте немножко о консервативном сообществе позаботился. Я бы позаботился о тех людях, которые придут с военным опытом и будут уметь пользоваться оружием. Их я боялся бы больше, чем представителей ЛГБТ. Потому что мы в ближайшее время можем увидеть в регионах большой рост преступности, насилия, домашнего насилия. Я думаю, что проблема геев просто сойдет на нет. Опять же, этот закон, на мой взгляд, не страшен до его первых попыток применения. То есть мы увидим, скорее всего, блокировку ресурсов в интернете. Мы увидим какие-то показательные порки. Но с 2013 года закон о пропаганде, значит, вот юрист Сталинчев насчитал 100 случаев применения. Я думаю, что, опять же, мы не увидим большого числа использования этого закона, то есть он просто был принят для того, чтобы пошуметь, отвлечь внимание, и дальше он будет жить своей жизнью, ну, где-то примерно никак.
То есть это не закон, а манифест, скорее, такой политический, да? Вот то направление, в котором намерены действовать власти, не более того. А если нужно, избирательно будут применять? Точечно.
Либо что у кого-то будут гореть KPI, которые нужно будет, значит, сдать по числу найденной пропаганды. Вот и все.
Да, спасибо большое. Дмитрий Толкачев был на связи с программой «Человек имеет право». Вот в этой аббревиатуре ЛГБТИК буква Т означает трансгендеры. Трансгендерные люди, пожалуй, одна из наиболее уязвимых групп, особенно во время своего перехода. Как новое законодательство отразится на их жизни? Этот вопрос я задала адвокату проекта помощи трансгендерным людям Даниилу Хаймовичу.
Первое, да, которое опасение возникает у трансгендерных людей, не запретят ли в принципе в России делать трансгендерный переход. Этого из текста закона не следует. Что нового относительно трансгендеров? Если раньше была запрещена пропаганда нетрадиционных отношений, то сейчас появилась фраза о запрете пропаганды смены пола. Что это такое и как это будет на практике применяться, мы пока не знаем. Что будет считаться пропагандой смены пола и вообще как можно пропагандировать смену пола? По российскому нынешнему законодательству смена пола, если говорить именно о транссексуализме, да, это некое заболевание. Как вообще можно пропагандировать заболевание, непонятно. Вместе с тем есть более широкие понятия. Не каждый трансгендерный человек меняет пол. Относится ли к нему этот закон как-то? И мы не знаем точно, как это повлияет на специалистов, но по аналогии с предыдущей редакцией закона можно сказать, что да, ряд специалистов, в том числе медиков или психологов, могут испугаться, могут посчитать, что этот закон каким-то образом затронет их, если они будут оказывать помощь трансгендерным людям. И доступ к такой помощи может быть затруднен. В таком виде, в каком принимаются такого рода законы в России, приводит к их очень избирательному применению, приводит к тому, что практически никто из тех, на кого эти законы могут как-то воздействовать, не знают, как они будут применяться. И классический пример этого – это то, что одним из первых на этот законопроект отреагировали там, книгоиздатели, которые не знают, могут ли они издавать литературу, в которой описывается ЛГБТ, что именно запрещено. Да? То есть, допустим, какое-то нейтральное описание ЛГБТ вообще возможно? А если возможно, то что такое нейтральное описание? То есть, по сути, очень трудно комментировать закон, который не отвечает требованиям, которые вообще к законодательству предъявляются, что в частности закон должен быть четким, понятным, он не должен допускать каких-то двойных, тройных трактовок. Это не закон, это некое политическое, идеологическое заявление, что вот есть нечто традиционное, что мы поддерживаем, есть нечто плохое, там, как сказал Володин, тьма, но это не юридические понятия.
Адвокат Даниил Хаймович был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.